Вы слушаете подкаст «Ленинградское спасибо» про жизнь в эвакуации, правдивые истории о великом городе и его важной роли в истории России.
Добрый день, уважаемые слушатели! С вами историко-просветительский проект «Миссия памяти. Ленинградское спасибо». Меня зовут Виктория Паршутина, я менеджер этого проекта. У нас сегодня в гостях Елена Юрьевна Соломаха, заместитель заведующего научным архивом Государственного Эрмитажа. Здравствуйте, Елена! Очень рада, что вы к нам сегодня пришли. Тема нашей встречи – ленинградские музейные коллекции на пути к спасению, история уникальных экспонатов Эрмитажа, эвакуированных во время блокады.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Я очень рада, что мы сегодня с вами встречаемся. Наш проект посвящен эвакуации из блокадного Ленинграда, но, я думаю, далеко не все слушатели знают, что Эрмитаж пережил не одну эвакуацию. И, пожалуйста, Лена, расскажите, сколько их было и как они осуществлялись.
Да, действительно, это было так. И за все время своего существования Эрмитаж пережил 3 эвакуации. И первая эвакуация состоялась в 1812 году во время Отечественной войны. Поскольку Наполеон, вторгшись в пределы России, очень быстро продвигался, то еще до Бородинского сражения Александр I принял решение об эвакуации столицы. Александр I тогда распорядился эвакуировать Совет, Сенат, Синод, департаменты министерские, банки, монетный двор, кадетские корпуса, заведения под непосредственным начальством императрицы Марии Федоровны, это были в основном учебные заведения, арсенал, архивы, коллеги иностранных дел, кабинетский архив и лучшие картины Эрмитажа. Эвакуация эта началась уже в сентябре, после того, как была сдана Москва. В срочном порядке началась эвакуация столицы. Эрмитаж тогда частное собрание, еще императорское. Это еще не музей, но он уже разделен на 4 отделения. И такое наиболее значимое – это второе отделение, куда входили картинная галерея, туда входила галерея драгоценностей и всякие редкие вещи. Вот именно галерею драгоценностей и картинную галерею было решено отправить. Снаряжалось это все водным путем. По одной информации Выборг, по другой Вытегру. Вытегра на тот момент большой город, даже больше, чем Петрозаводск. И частично водным путем, и какую-то небольшую часть отправляли на телегах. Об этой эвакуации мы знаем не очень много, потому что она была суперсекретная. Даже корабли, на которых отправлялись вот эти все ящики, они все шли под литерными номерами. И сами ящики шли под литерными номерами. Картины, по-видимому, вынимали из рам и паковали от 20 до 5 в ящик. И упаковывали их по размерам. О том, кто сопровождал этот бесценный груз, мы узнали только из документов более поздних, документов 2014 года, когда все вещи уже вернулись, а в эвакуации они были где-то чуть больше года, то есть они находились там ровно до того момента, когда Наполеон был выгнан за пределы России. И это было всего 5 человек, и во главе с реставратором Митрохиным. Когда вещи вернулись, было зафиксировано, что все они были возвращены в абсолютной сохранности, без всяческих повреждений. Это была первая эвакуация. Вторая эвакуация наших собраний произошла во время Первой мировой войны. Ее начали готовить еще в 2013 году, потому что в это время в Европе уже сгущаются краски, уже понятно, что что-то такое вот будет. И постепенно начали готовить ящики, постепенно начали готовить упаковочный материал. И за 2 недели до официального объявления войны в Москву, в Кремль были отправлены ящики с галереей драгоценностей. Весь Эрмитаж тогда было решено не эвакуировать, чтобы не возбуждать, ну, такие тревожные настроения среди населения. Но в 1917 году, уже после февральской революции, генерал Лавр Георгиевич Корнилов, недовольный вообще тем, что происходило в армии, и вообще политикой Керенского, предпринял поход на Петроград. Это очень сильно ослабило фронт. Немцы продвинулись и захватили Ригу. В Петрограде опасались нашествия вражеских цепелинов, и было принято решение, очень непростое решение на тот момент, о разгрузке Петрограда. Это значило, что все художественные собрания столицы, не только уже на тот момент не императорские, а государственные, естественно, крупные музеи, но и крупные частные собрания отправлялись в Москву, где они должны были расположиться в Большом Кремлевском дворце, историческом музее, оружейной палате. Это очень значимое такое было событие для Эрмитажа, потому что эвакуация 17-го года стала таким прообразом и в какой-то степени репетиции последующей в 41-м году эвакуации. Потому что тогда было решено оставлять рамы на стенах для того, чтобы можно было после эвакуации быстро восстановить экспозицию. Тогда же очень много есть таких интересных совпадений, потому что в Москву ушло два эшелона, третий не ушел, потому что он был намечен на 25 октября. И в этот момент большевики уже захватили Николаевский вокзал, и понятно, что ящики остались в Эрмитаже. Надо сказать, что все коллекции находились в Москве довольно долго, до 20-го года, и Москва, в общем, не очень хотела возвращать их, или, по крайней мере, были разные идеи относительно использования наших коллекций. То хотели выставку устроить, то перевести в музей изящных искусств, который теперь мы знаем как ГМИ имени Пушкина. Хотели там какую-то часть показать москвичам. И, как писал Дмитрий Иванович Толстой, он боялся, что картины, раз распакованные и перевезенные в Москву, могут обратно не вернуться. Но, тем не менее, Эрмитажу при поддержке Луначарского удалось добиться в 2020 году возвращения наших коллекций. И после заключения мира с Финляндией наши коллекции благополучно вернулись в музей. Ну вот, собственно, так это было в 2017 году.
А расскажите, пожалуйста, Елена Юрьевна, какие были особенности именно транспортировки? Вот вы говорите, картины вырезали из рам, а вот...
Не вырезали, вынимали.
Вынимали, простите, да, спасибо за поправку. А как их непосредственно уже перевозили?
Про первую эвакуацию мы знаем только, что их вынимали из рам, это точно, потому что мы это знаем потому, что потом уже специальным мастерам заказывались рамы новые. Уже при реэвакуации. Про вторую эвакуацию мы знаем, да, что картины складывали в ящики, специально обитые клеенкой, что, например, какие-то вещи такие более хрупкие там упаковывали, заворачивали специальным образом, и потом все пустоты заполняли разными материалами, типа стружки, ну, чтобы гасить какую-то... Почему, собственно, вот... Да, вот. Что касается как раз транспортировки. В 41-м году все это было учтено, ящики были заготовлены очень много заранее, потому что благодаря Арбелле в 38-м году уже Эрмитаж получил здание Самсониевского собора, и там, начиная с 38-го года, бригада специальная готовила ящики, заготавливала упаковочный материал, поэтому, когда 22 июня стало известно о нападении на Советский Союз, уже практически было все готово, даже были отпечатаны ведомости, куда нужно было только внести экспонаты. Что касается этой эвакуации, мы знаем это достаточно хорошо, как что паковалось, потому что Владимир Францевич Левинсон-Лессинг, который стал директором нашего филиала в Свердловске, очень подробно написал все особенности упаковки.
Будем дальше углубляться в эвакуацию коллекции именно во время блокады. И вот хочется узнать, как происходил этот процесс, куда именно эвакуировали все эти работы?
Ну, первоначально, значит, если мы знаем про первые две эвакуации, про там куда-то север России и Москву, то здесь первоначально это была Вятка, Киров тогда он назывался. Там выделили для этой истории такой собор специальный, который где-то он был тысячу с чем-то квадратных метров, но местные власти решили его снести, поэтому этот вопрос отпал. И в 40-м году был определен уже место, как эвакобаза, так называлось, место возможной эвакуации Эрмитажа, город Свердловск, и именно картинная галерея на улице Вайнера, дом 11. Это здание существует сейчас, и сейчас там сейчас открыт, помимо того, что это музей, это центр Эрмитаж Урал. И вот именно туда уехал наш первый эшелон куда была включена вся экспозиция. Все самое лучшее было в первом эшелоне. Но тогда стало совершенно очевидно, что это просто с очень большим трудом удалось туда все вместить. Там ящики стояли на ящике, раку Александра Невского просто с огромным трудом удалось вместить. Это огромные, как вы понимаете, были ящики. Второй эшелон разместили уже в двух зданиях. Их пришлось искать буквально вот по факту. Это был Ипатьевский дом, первое здание. Причем там уже на тот момент находилась оружейная палата и Херсонесский музей. Поэтому небольшое количество ящиков удалось разместить там. И второе – это было здание польского костела, оно тоже не сохранилось. Там ящики стояли аж до потолка. И в 1943 году Эрмитаж получил здание клуба имени Горького на улице Первомайская. Это здание сохранилось до нашего времени, оно вполне было подходящее. И туда потом перевезли, соответственно, наши коллекции из Ипатьевского дома, из костела и частично из Свердловской картинной галереи.
Получается, первые два эшелона, да, то есть две эвакуации как бы в 41-м году произошли до блокады, да, и последний не случилось.
Да, потому что третий эшелон, естественно, готовили. Да, надо сказать вот еще какой момент, это очень важно, мне кажется. Дело в том, что во втором эшелоне уезжали не только эрмитажные вещи, поскольку так как Арбелли блестяще подготовил эту эвакуацию, не все наши учреждения могли это сделать, и поэтому Арбелли пришлось помочь коллегам, и во втором эшелоне уезжали также ценнейшие рукописи из Пушкинского дома, и также и экспонаты из Академии наук и из Музея этнографии. Поэтому Арбелли в ущерб своим коллекциям взял какие-то, спас экспонаты других музеев. Вот. Что касается третьего эшелона, то было подготовлено 351 ящик, если я не ошибаюсь, но уже немцы очень близко подошли к Ленинграду, было решено их не эвакуировать, они остались в музее.
И вот уже непосредственно их хранили в самом
музее. Их хранили в самом музее.
А как это тоже происходило?
Ну, это происходило сначала все, ну не все, но, скажем, многие вещи отнесли в подвалы, потом подвалы затопили, нужно было это обратно все вытаскивать, мебель всю из залов убрали, еще помимо из целях пожарной безопасности. Какая-то мебель тоже хранилась в подвалах и в манеже под Висячим садом, там от протечек она сильно пострадала, это потом нужно было все сушить во дворах эрмитажных. Поэтому как бы оставшиеся сотрудники, а к 1944 году их оставалось чуть больше 100 человек, причем большая часть это была охрана, вот, там, конечно, у них было огромное количество работы, потому что нужно было следить за оставшимися экспонатами, нужно было заниматься тем, чтобы дежурить в залах, тушить зажигалки, там, значит, просто дежурить в залах. Нужно было, соответственно, перемещать экспонаты, чтобы их как-то там сохранить в случае чего. То есть работы было огромное количество, а если учесть, что все эти люди были на грани просто истощения, конечно, понятно, что работа была чудовищная и тяжелая.
Получается, Эрмитаж во время блокады Ленинграда всегда работал, он не прекращал свою деятельность?
Да, он не прекращал свою деятельность, хотя, начиная с марта 1942 года, он был законсервирован. Это значит, что там оставалось минимум сотрудников, и это значит, что все системы водоснабжения, отопления и так далее, все было отключено.
Да. Вот. А тогда давайте вернемся к эвакуации, да, и очень интересно, как сложилась судьба сотрудников, которые тоже были эвакуированы вместе с коллекциями, как их жизнь протекала в Свердловске.
Ну, первоначально с двумя эшелонами уехало 34 человека в общей сложности. Потом, поскольку Владимир Францевич Левинсон-Лесин, которого Арбелли лично назначил директором филиала, он вообще мечтал создать там такой научный центр в Свердловске, потому что какие-то сотрудники эвакуировались в другие места, и потом они туда приезжали. Потом из блокадного Ленинграда туда приехали сотрудники, несколько сотрудников, уже там в 42-м году кто-то приехал, то есть по-разному складывались их судьбы. Собственно, главная их задача была сохранение экспоната, экспонатов, то есть нужно было открывать ящики, проверять сохранность, ну и в случае там необходимости что-то с этим делать, если там были какие-то угрозы для экспонатов. Они, безусловно, читали лекции, они продолжали свою научную деятельность. И в 43-м году была еще организована выставка «Великое героическое прошлое русского народа». Для этой цели, это был единственный такой прецедент, из экспонатов галереи 12-го года был взят портрет Кутузова и еще несколько портретов генералов для экспонирования этой выставки.
12-го года, получается, да?
Из галереи 12-го года, но выставка называлась «Героическое прошлое», и там участвовало огромное количество музеев. Там из Москвы притащили, прямо из Москвы привезли монгольское вооружение, русский музей дал какие-то вещи, потом современные художники писали картины на военные темы. То есть это такая была глобальная выставка, и она потом ездила по городам, по нескольким городам Урала в 43-м году, да, это было.
Ну, в этом наше большое ленинградское спасибо, да, современному Екатеринбургу, в том, что, конечно, сохранили, приняли в первую очередь, сохранили. И вот теперь вопрос о возвращении. Как проходила реэвакуация всех экспонатов после блокады? В каком году, когда это осуществлялось?
Да, ну, собственно, в 45-м году, когда наступило 9 мая, все, конечно, напряженно ждали возвращения, потому что это было главное. Вообще, надо сказать, что они все время переписывались, Эрмитаж, несмотря на то, что он был разобщен, кто-то был в Свердловске, кто-то был в Ленинграде, кто-то был в Ташкенте, по разным местам были раскиданы наши сотрудники, но они все переписывались между собой, и, конечно, 9 мая давало надежду на скорейшее возвращение. Надо сказать, что заранее, уже в январе месяце, в январе 45-го года был составлен план эвакуации, было прямо очень четко написано, вот сколько времени мы какую экспозицию восстанавливаем. Вообще всегда в Эрмитаже все восстановление экспозиции начиналось с зала Рембрандта. Всегда, и в 20-м году, и в 45-м. Зала Рембрандта, 7 дней. Поэтому было все продумано. Более того, к этому времени Эрмитаж получил Зимний дворец целиком. До этого он делил его с Музеем революции. И поэтому был рассчитан весь алгоритм подъезда машин. То есть машины с определенными экспонатами подъезжали к тому подъезду, где потом, ну, чтобы ближе, там вот если картинная галерея, там вот к этому подъезду, если там, не знаю, отдел Востока, к этому подъезду и так далее, чтобы быстрее можно было не тратить время на развозку по музею экспонатов. И только в конце, и только осенью пришло распоряжение Комитета по делам искусств о начале реэвакуации. Ее провели, конечно, в очень быстрые, короткие сроки. И в октябре месяце уже два эшелона, опять же, приехали в Ленинград. И 14 октября была закончена разгрузка всех экспонатов. Они все были доставлены,
да, 45-го года.
И 4 ноября было уже открыто 69 залов. Вот таким образом проходило.
А вот получается, так интересно, вы рассказали, что подвозили ближе, да, к выходу, да, или ко входу, даже лучше сказать. А получается, что когда экспонаты эвакуировали, то тоже есть вот эта какая-то значимость, градация экспонатов по дороговизне или по ценности, наверное, правильно сказать, по ценности. Вот у какой-то такой табели таком,
ну, да? Ну да, потому что в первую очередь, конечно, всегда вывозили всю экспозицию. Экспозиция — это то, что у нас выставлена экспозиция, это то, что самое ценное. То, чем музей гордится, то, что он демонстрирует публике. И поэтому первый эшелон – это экспозиция. Второй эшелон – это как бы уже вещи, которые находятся в хранениях.
А перевозили, это были бронированные вагоны? Это известно?
Это были, да, или... это все известно, конечно. Там был один вагон, был специальный бронированный вагон. Там, по-видимому, перевозили вот галерею драгоценностей.
Угу.
Вот, остальные, да, и там, естественно, что когда вывозили в 17-м году и в 41-м, ну, в 17-м там юнкера были на открытых платформах, а в 41-м зенитки, да.
Угу. А хранить их потом, вот, например, в Свердловске не нужно какую-то, не знаю, там, замурованную комнату какую-нибудь?
Ну, это смотря что, нет.
Вот опять вот если хранили, вот
хранили так, как позволяли условия. Угу. Понятно, что была, по-видимому, во-первых, все вот эти вот объекты были секретными. О том, что Эрмитаж был в Свердловске, свердловчане узнали только в 80-х годах, благодаря местной журналистке. Ну, потому что, во-первых, ну, понятно, сотрудники там были, лекции они читали, но вы поймите, что в это время в городе было такое количество разных эвакуированных, о том, что там была оружейная палата, выяснилось буквально вот несколько лет назад, благодаря там деятельности, ну просто поиску разных архивных данных. Это было все секретно.
Помимо культурных ценностей, то и промышленность перевозили тоже.
Там перевозили все, что угодно, и культурные ценности, и промышленность, все, что угодно. Поэтому понятно, что никто не афишировал, что там Эрмитаж. То, что потом раскопали местные журналисты в 80-е годы, и вся эта история поднялась, это стало вообще достоянием общественности не так.
А для жителей Ленинграда, кстати, получается, тоже была секретная операция, и жители Ленинграда тоже не знали, что Эрмитаж?
Ну, конечно, нет. Ну, конечно, это было... Конечно. И потом Эрмитаж и во время войны был таким объектом, как бы понятно, что он хранялся нарядами милиции, а как же?
А если вот какая-то такая история, может быть, удивительных перемещений экспонатов, может быть, что-то связанное с людьми, которые эвакуировали экспонаты, да, или коллекции, или с самой коллекцией, может быть, что-то такое причудливое, что зацепится у слушателя, останется в памяти.
Историй огромное количество, и можно рассказывать много и долго, но, в принципе, что касается сохранности, да, вот, например, ящики, которые делали в 17-м году, использовали потом в 41-м. Причем это именно были ящики для перевозки фарфора. И когда в 17-м году на Николаевский вокзал такие ящики перевозили, один просто упал. А там было огромное количество разных фарфоровых вещей, а отбился только маленький кусочек от одного блюда, собственно. Вот. А, например, как в Эрмитаже сохраняли мумию, всю блокаду. Наталья Давыдовна Флитнер, профессор, доктор наук, сохраняла, ну, не только это, но и в том числе эту мумию. Представляете, как тяжело сохранять органику во время таких чудовищных перепадов и сырости? А она была выставлена на выставке 44-го года, организованной в Эрмитаже из произведений, остававшихся во время блокады.
Это низкий поклон и большая благодарность, конечно, и сотрудникам Эрмитажа, и, конечно, большой земле в лице Свердловска в данном безусловно. Случае, да, который приняли коллекцию.
И Эрмитаж отблагодарил Свердловск тем, что в 49-м году туда была передана довольно значительная коллекция, которая теперь составляет, наверное, ядро Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Это были и живописи, предметы прикладного искусства. Именно в благодарность за это, вот это спасибо Эрмитажу Свердловску, было передано...
Мы тоже говорим ленинградское спасибо Свердловску. Я лично говорю вам спасибо большое, Лена Юрьевна. Очень приятно было с вами пообщаться, очень интересно. Спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Очень надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно послушать. До новых встреч! Всем вам, Лена Юрьевна, удачи и счастливо.
Спасибо, всего доброго. Приходите в Эрмитаж.